Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как всегда, в это время у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Игорь Цуканов. И сегодня, ну, как, впрочем, и всегда по воскресеньям, мы с вами и с нашими гостями говорим на тему «Христианин в обществе». И вот сегодня у нас и у вас в гостях очень интересный собеседник Светлана Яблонская.
Добрый вечер.
Логотерапевт, кризисный психолог, да, Светлана?
Да.
Ну, знаете, первое, что хотелось спросить, вот мы вас представили как логотерапевта, и совершенно нет уверенности, что все наши радиослушатели, скажем так, знают, что это такое. Вот, может быть, вы могли бы рассказать, что такое логотерапевт, чем, собственно говоря, вы занимаетесь, сфера вашей деятельности, в чем состоит?
Ну, попробую, да. Обычно логотерапевтов путают с логопедами.
Да-да.
Но все-таки мы не они. Да. Ну, я думаю, что для христиан слово логотерапевт может быть хотя бы отдаленно знакомо, потому что здесь корень логос, но не слово, как в зачале Евангелия от Иоанна, да, а в нашем термине логотерапия, логос используется в другом, не корневом таком значении. Это смысл. То есть эта терапия направлена на смысл. Да, сейчас испытываю такое искушение начать рассказывать историю создания логотерапии, но об этом, наверное, если нужно, да, поговорим попозже. А пока скажу, что вот сфера деятельности, да, пожалуй, это вся та же сфера деятельности, что у психотерапии в принципе. Логотерапевты работают как с людьми, которые страдают от различного рода неврозов, так с людьми, которые страдают от того, что с ними случаются какие-то тяжелые жизненные ситуации, начиная от тяжелой болезни, заканчивая там авиакатастрофами, смертью близких и так далее. То есть мы понимаем, что хотя, ну, в общем, хотелось бы, да, чтобы это были не рядовые события, да, чтобы они там ни в нашей жизни, ни в нашей жизни не случались, ни в жизни наших близких не случались, но, к сожалению, вот трагедии имеют место в жизни, и логотерапия помогает и с этим тоже. Ну и третья сфера применения логотерапии – это помощь людям, которые, особенно вот это страдание распространено в современном мире, это потеря смысла, да, когда, казалось бы, у человека благополучен, плюс-минус по мирским меркам, у человека вроде бы все плюс-минус есть, но при этом жить ему как-то...
Тоскливо.
Тоскливо, угу. Да. Или никак, так скажем. Тоскливо – это еще хорошо, хуже, когда никак. Вот. И, ну, здесь понятно, что верующему человеку в этом плане легче, он может пойти в храм, да, и как-то там попытаться разрешить, или, по крайней мере, задать вопрос наверх.
Но он может помолиться.
Он может помолиться, да. Угу. Он может помолиться, он может поговорить либо там с братьями и сестрами по общине, либо со священником и так далее. У него вариантов много. А вот если у человека с церковью отношений своих нет, там сложнее. Ну и здесь может помочь логотерапия.
Света, ну смотрите, основоположником логотерапии, вот этого направления психологии, ну, я не буду очень умна, если скажу, что это был Виктор Франкл,
да,
который прошел Освенцим, который психиатр, психолог.
Да.
И, если я не ошибаюсь, главным его направлением было увести людей от темы бессмысленного страдания. Когда человек страдает бессмысленно, вот в его страданиях, в том, что он терпит в каких-то жизненных обстоятельствах, нету осмысления внутреннего, тогда вообще, ну, тогда труба. Так, а если он находит какой-то свет, вот я, значит, страдаю там ради этого, или я вот терплю это ради этого, или вот я там, я не знаю, расту, очищаюсь, я вот должен, как бы, я ищу выход вот в этом, значит, зачем-то мне это послано, то есть вот это, знаете, осмысление свыше, то тогда ты как бы идешь к какому-то свету. Может быть, я сейчас немножко перекручиваю, но вот мне показалось из его книжки, что это именно так.
Ну, можно и так сказать, да. А если еще немножко уточнить, то это скорее... Ну да, Франкл считал и говорил, что бывают так называемые необязательные страдания, да, ну, когда страдания... коренятся в нашем собственном уме, грубо говоря. Да? То есть, например, гиперрефлексия. Я думаю, например, я собираюсь... Ну, страх публичных выступлений. Да? Я готовлю текст, и я думаю скорее не о том, что мне сказать, зачем я это делаю, а о том, как я буду выглядеть.
Угу.
Ну, и тогда, соответственно, мне страшно.
И что подумают люди?
Что подумают угу. люди, да, как у меня там будут дрожать ноги, как я буду запинаться и так далее. Понятно, что если на этом концентрироваться, то ничего хорошего не выйдет.
Да.
Вот. А если перевести внимание с того, как я буду говорить, на то, зачем мне это все, да, это гораздо легче, потому что здесь уже о себе думаешь меньше. Вот. Но также Франкл говорил, что, ну, вот как вы уже упомянули, есть и, ну, так называемые неустранимые страдания, неустранимые в каком плане, да, что, ну, не мы его придумали, ну, что-то с нами случается. Здесь он спорит с теми, кого я бы назвала сейчас по-буддистами или дурными буддистами, потому что на самом деле буддисты так не считают, да, но вот в нашем популярном преломлении иногда считается, да, что вот если ты там заболел раком, например, да, или с тобой что-то случилось, а значит, это потому, что там ты бабушку не перевел через дорогу, или ну, на да, маму да, да, до да, сих да. пор обиделся.
Ты отрабатываешь как бы за свои ошибки.
Да, да, то есть такое дурное понимание кармы. Еще раз говорю, буддисты нормальные, хорошие, с ними тоже дружу, они так не считают.
Вы дружите со всеми, в этом специфика вашей работы.
Наверное. Вот, да, и Франкл считал, что вот в том, что касается вот так называемого неустранимого страдания, там страшно, ну, самое страшное, не само это страдание, хотя оно ужасно, конечно, мы бы сделали все, чтобы там в жизни этого
да,
не было.
Да, да.
Ну, и Христос пришел на самом деле, чтобы этого не было, да, чтобы это упразднить, да, в первую очередь упразднить смерть. Но самое страшное, еще раз говорю, по слову Франкла, в этом страдании отсутствие смысла, когда я не понимаю, зачем это все. Вот, в частности, он, когда он был в концлагере, понятно, что он не, мы понимаем, что он не знал, что он и не мог надеяться на то, что он выживет. Но при этом он держался в первую очередь воспоминанием о своей супруге любимой и мыслью о том, что вот если он продержится, да, есть некоторый шанс, что он с ней встретится.
Чего не случилось, к сожалению.
Чего, к сожалению, не случилось, да. Но там друзья ему помогли найти другой смысл.
Светлана, а почему именно это направление? Франкл стал не так давно популярен в России.
Угу.
Вы выбрали его давно, вы в одном из ваших интервью сказали, что довольно рано поняли, что хотите быть психологом, психотерапевтом, помогать людям, что вы их чувствуете.
Угу.
Но вы выбрали не традиционную психологию, да, когнитивно-поведенческую, там, не знаю, телесно-ориентированную, там, эмоционально-образную. Вы выбираете логотерапию, не самую популярную терапию в России, во всяком случае.
Ну, знаете, во-первых, я бы не сказала, что Франкл стал... Ну, да, может быть, популярен он стал не так давно, потому что, ну, вот я училась в первой российской группе логотерапевтов, российско-австрийской, да, потому что нам преподавал и преподает сейчас такой замечательный профессор Венского университета, ученик Франкла Алекс Беттиани. И, соответственно, мы закончили в мае 2014 года, ну, то есть это 7 лет получилось. Но книга-то Франкла, вот «Сказать жизни, да, я не скажу», когда была переведена, а «Человек в поисках смысла», еще вот его такой основополагающий труд, при там предисловии Дмитрия Алексеевича Леонтьева, она была переведена, если я не ошибаюсь, в 90-м году.
Угу.
И вот с 90-го года, в общем, люди, ну, многие о нем знают. То есть, в частности, ну, мне тогда еще, да, в начале 90-х подарили вот эту книгу, и у нее была очень интересная судьба. В какое-то время там мои друзья стали помогать людям, оказавшимся в...
трудной жизненной ситуации.
Нет, не просто в трудной жизненной ситуации, а в колониях.
Mm-hmm.
При этом, ну, кто-то... Понятно, что мы не можем сейчас судить, мы не юристы, там, кто заслуженно, кто не заслуженно, но вот по нашим данным кто-то, кого-то там подставили, кто-то... Ну, там разные были ситуации. И я переписывалась с одним человеком, отправила ему эту книгу, потому что он очень интересовался психологией, психотерапией. И через какое-то время я получила от него письмо, в котором он писал: «Вы знаете, я бы очень хотела вам эту книгу вернуть, спасибо вам огромное, но у меня ее взяли читать, и на нее уже огромная очередь». То есть эта книга просто пошла по рукам, она сейчас там где-то, я так подозреваю, по колониям ходит. Вот, собственно, ответ на вопрос, почему логотерапия, потому что изначально я стала не логотерапевтом, а кризисным психологом. В 90-х это, в общем, было гораздо более актуально, чем там, КПТ и прочее, да, это все пришло позже. Да, а тогда было действительно, ну, как вот мы воспринимали, да, было страдание, очень хотелось помочь. Ну, или как-то понять, как с этим иметь дело. Вот. И когда я встретилась с логотерапией, было такое ощущение, что она очень хорошо отвечает именно на человеческое страдание.
Смотрите, одна из ваших цитат. «Я достаточно рано поняла про себя, что у меня врожденная чувствительность. Я неплохо чувствую людей, они мне интересны». Ну, с одной стороны, да, понятно, что чувствительность, она располагает к определенной доле эмпатии, и ты можешь помогать. Но, с другой стороны, у нее есть неприятная обратная сторона. Ты можешь травмироваться.
Ну, можешь, если ее неправильно используешь.
Вот так это тут, интересный момент.
Так тут же еще один профиль.
У нас,
да,
в России много чувствительных людей, но,
да,
никто не знает, как эту чувствительность использовать.
Ну, никто, я так не сказала.
Хорошо,
да?
Но очень много людей не знают.
Кто-то
вот
не
знает. Кто-то из наших радиослушателей сейчас бы рад понять, да, вот и ждет в трепете, что же ему делать, если он травмируется от всего, человек без кожи.
Ну да, собственно, я это выбрала, потому что... Ну, как я уже говорила, мне проще, когда я вижу какую-то несправедливость или какое-то страдание, мне проще понимать, что я, в общем, могу где-то хотя бы немного помочь этот момент исправить или немножко поддержать человека. Вот. Я... Здесь очень важно, как сказать, очень важно не чувствовать себя атлантом, который держит небо на своих плечах. Да, когда я только начинала, даже еще вот очной работы у меня не было, я начинала на детском телефоне доверия. И одна мудрая женщина, у которой я училась, тогда мне сказала: «Света, у этого человека, который звонит, спаситель есть, и это не ты». И вот как-то это меня очень здорово отрезвило. И я сейчас уже меньше, сейчас уже как бы я чувствую в себе меньше такого вот порыва быть спасателем, да, спасателем. Но юным коллегам, которые начинают свой путь, я иногда эту фразу повторяю, потому что это правда важно понимать, да, свое место. То есть если уж там есть какие-то аналогии, то там я часто вспоминаю Иоанна Крестителя, да, который вот прокладывает дорогу, друг жениха и так далее, да, немножко помочь человеку, да, на пути, а дальше, ну, воля его. Но, как показывает практика, иногда или часто даже немного, это оказывается очень много. Собственно, и вот здесь часть ответа на ваш вопрос про чувствительность, да. Мы часто думаем, что, ну, вот какой-то ужас, и нам обязательно его нужно тут же полностью прекратить, да, там, спасти человека, которому поставлен онкологический диагноз. Если у ребенка дома какой-то трэш творится, то его обязательно нужно усыновить или удочерить, иначе никак.
Но это синдром спасателя. А если, например, ну, идет риск именно конкретно на твою чувствительность?
Если идет риск конкретно на твою чувствительность, значит, надо сесть и разобраться, да, то есть здесь очень важна трезвость.
Что триггерит?
Что триггерит, и что я могу, а что не могу, и очень честно про себя это понимать. Потому что если я чего-то не могу, если у меня где-то вот действительно момент, который меня выбивает, а который меня разрушает, значит, мне не надо этим заниматься.
Интересно.
То есть я, например, ну, очень часто повторяю, что не всем нужно быть кризисниками. Да, вот, например, у нас что-то случается, да, и куча коллег, я вижу объявления, да, вот давайте, пишите мне, я помогу. Я очень грущу, когда я это вижу, потому что я понимаю, что, ну, это стремление помочь, оно понятно, да, но не обязательно помогать именно вот так.
Так можно пойти в обратную сторону, помогать, не помогать вообще никому, потому что, ну, ты не можешь.
Так а почему все или ничего?
Нет. Токсичных людей полно, потому что все там что-то от тебя хотят.
Так. Вот я считаю, что токсичных людей нет вообще, да.
Класс, есть травмирование.
Что такое токсичность, да, по сути дела, если мы говорим, этот человек токсичный, это значит, мне с ним плохо, я его не выдерживаю.
Именно это и значит.
Ну вот, да. А это не человек токсичный. Если я с ним не могу, да, то есть если он для меня действительно слишком тяжел, но, может быть, я могу где-то еще. Угу. То есть здесь очень важно не говорить себе, я не могу ничего, потому что неправда. Чем очень важен Франкл, что он показывает, что в любой ситуации можно найти смысл. Я в любой ситуации могу хоть немного, да, вот, ну, даже там мой любимый девиз фонда «Вера». Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. То есть если уж в такой ситуации можно помочь, так что говорить о других?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер в воскресенье на радио «Вера». Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Светлана Яблонская, кризисный психолог, логотерапевт. Светлана, вот, наверное, задам вопрос в развитии того, о чем сейчас начали говорить. Вы занимаетесь помощью людям, которые пострадали от пыток, да, там, от полицейского произвола.
Ну, в том числе, да.
Формах, в том числе. И здесь тоже есть такой риск, мне кажется, того, ну, особенно для христианина, да, того, что ты можешь озлобиться, потому что когда ты видишь вот, ну, всю несправедливость, да, с которой люди сталкиваются, там они попадают, ну, в некие жернова, их там перемалывает. Вот, в принципе, ну, тут сразу может появиться и осуждение, да, и какое-то уныние, потому что, ну, когда ты видишь, если ты занимаешься именно этим, да, и ты видишь это, там, условно говоря, каждый день, да, или слышишь об этом, о каких-то вот эпизодах таких возмутительных совершенно, ну, в принципе, довольно сложно сохранять невозмутимость, да, наверное, и не нужно. Но вот как здесь, где здесь, ну, я не люблю вопросы про грани, да, там, но все-таки как вот некий вам удается баланс сохранять между тем, чтобы, ну, с одной стороны, помогать людям, которые страдают в этих ситуациях, с другой стороны, не озлобиться на тех, по чьей вине они страдают?
Ну, вы знаете, здесь... Спасибо за вопрос. Здесь, на самом деле, ответ, он такой парадоксальный. Я вот когда вспоминаю, вы сейчас говорили, а я вспоминала своих коллег. И я поняла, что вот среди них осуждение как раз гораздо меньше в отношении тех, кто, да, применяет пытки, например, чем, ну, среди, так скажем, просто людей, которые вдруг узнают о том, что это произошло. И, в общем, наверное, я понимаю, почему. Потому что, да, мы это видим чаще. Ну, во-первых, да, мы какие-то свои опоры уже простроили. Это не значит, что мы стали безучастными. Ни в коей мере, да. Но мы просто знаем, как себя поддержать, встречаясь вот с такими вещами. А во-вторых, они, и, ну, и мы, то есть мои коллеги, мы в целом, мы понимаем сложность происходящего. То есть мы понимаем, что люди, ну, ни один человек не бывает полностью ужасен. Именно поэтому, если вы обратите внимание, мы стараемся не говорить там, ну, по-русски это, наверное, так не скажешь, ну, там, палач, да, или, например, насильник, да.
Не навешивать ярлыки.
Да, при этом даже на уровне вот лингвистическом. То есть не называть человека так. То есть даже если получится какая-то монструозная конструкция типа человек, применяющий пытки, ну, лучше сказать так, потому что он всегда больше. Там, у него есть семья, по большей части, да, там, у него есть люди, которые его любят, у него там, он когда-то был маленьким мальчиком, да, ну, поскольку в основном это мужчины, почему-то он выбрал эту профессию, кто-то выбрал эту профессию, может быть, даже потому, что он действительно хотел восстанавливать справедливость, да, и защищать людей, многие, но просто другое дело, что потом он там вошел в систему, и система его перемолола. То есть, когда вы сказали, что пытки перемалывают людей, которым подвергаются, это правда. Да, но я часто думаю о том, что вот тех, кто, да,
тоже перемалывает.
Перемалывает, и я бы не сказала, что меньше, а может быть и больше. Вопрос там, чье человеческое достоинство более попрано? Того, кого пытают или того, кто пытает? Поэтому вот очень важно. Ну, мне помогает моим коллегам держать вот эту сложность. И помнить о том, это тоже очень важный момент из психиатрического, психотерапевтического кредо Франкла, что человек больше всегда, чем его болезнь. Ну, болезнь, там, то,
чем
что,
то
он делает,
что он делает.
Да, чем то, что он делает.
У него всегда есть какая-то здоровая часть.
Да, всегда.
Но все равно никто не отменяет возможность собственного выбора. Ты можешь пытать, можешь не пытать, как бы тебе не было плохо. Я сейчас не осуждаю никого,
да,
просто
да.
Мне кажется, это важно проговорить.
Да, конечно, конечно.
Были какие-то в вашей практике случаи, когда вам не удалось помочь человеку, и, ну вот, как вы переживали эти эпизоды? Наверняка это бывает, потому что кризисная психология, она на то и кризисная, да, что всегда... взаимодействуешь с людьми в кризисной ситуации, и, ну, никогда нет гарантии, что человек из этого кризиса, так сказать, сможет выбраться даже с помощью профессионального психолога. или, по крайней мере, сможет выбраться как-то вот так вот, ну, радикально. То есть помочь, наверное, можно так или иначе всегда, да, но всегда вопрос, ну, а что будет завтра с этим человеком?
Ну да, я просто сейчас вспоминаю ряд ситуаций. Вот, наверное, сказать, чтобы вот поставить так печать, что совсем не получилось, наверное, ну, вот только одна ситуация, и она не связана с пострадавшими от пыток. Это я одно время волонтерила как психолог на форуме антисуицидальном. Ну, и там я вот вспоминаю историю, когда девушка, которая пришла на этот форум, но она, мы с ней не успели, по сути дела, поговорить. В общем, вот она написала, ей ответили, а через неделю написала ее мама и сказала, что она, собственно, совершила суицид. И это было очень тяжело, конечно. Вот. Ну, вот это, да, окончательно, да, как бы. И это, да, тяжело. Есть ситуации, да, в которых, ну да, у нас кризисное вмешательство, то есть да, да, я в первую очередь встречаюсь с людьми вот на пике кризиса, но при этом все-таки есть и сопровождение, то есть поэтому большинство историй я все-таки, ну, плюс-минус вижу, как разворачивается. И да, есть истории, где я вижу, что, ну, к сожалению, вот там полностью установиться не получилось. Вот, я вижу, что пережитое все-таки очень сильно влияет на человека. Да, есть. Но здесь, опять же, ну, очень важно, как мне кажется, честно делать то, что ты можешь, не играть спасателя, а дальше оставлять место Богу. Вот. Мне немножко я не привыкла просто говорить так вот своими словами, то есть оставлять место Богу, потому что обычно имею дело с нехристианской аудиторией. Там приходится какие-то такие слова подбирать.
Хорошо.
Да, хорошо, что здесь можно называть. Да,
все своими именами.
Да.
Светлана, вы сами росли в атеистической семье, да. Я понимаю, да, родители ваши были коммунистами, и в какой-то момент вы пришли к вере. Как да. это произошло?
Ой.
Не то, что пришли, а даже получили богословское образование и, в общем-то, практикуете это усердно в своей практике, в своей жизни, в своей профессии.
Просто думаю, с какого момента начать, потому что, ну, я помню, когда я была совсем еще маленькой девочкой, вот это одни из первых воспоминаний, там, может быть, года 4-5, у меня мама очень увлекалась, как многие вот люди таком на излете советского строя, очень увлекалась архитектурой, искусством и так далее. Она меня возила по всяким там, по Пушкинским местам, по Золотому кольцу и так далее. И были такие моменты, когда мы приходили к церкви, ну и, соответственно, была экскурсия, где там рассказывали, построено в таком-то веке, да, вот здесь посмотрите то-то. А я помню, что у меня всегда было очень сильное чувство, что церковь не для этого. И я вот уже совсем маленькая, ну, то есть точно до школы, я сейчас могу ошибиться с возрастом, но вот точно до школы, ну, 5, может быть, 6. Я всегда останавливалась перед воротами, и я не входила. То есть на меня ругались, меня тащили. Я говорила, нет, я вот вас тут подожду.
Ничего себе.
Вот, и вошла я, собственно, в храм только тогда, когда я уже решила креститься, то есть мне было 20 лет.
Почему так?
Почему решил креститься?
Нет, почему вы так долго думали над этим вопросом?
Я не думала, но я просто не знала, что это так называется.
А,
я
вот
это, я это не сразу свела. Еще раз говорю, мне не, ну, это не сразу все сводится.
Но было ощущение, что храмы не только для того, чтобы водить экскурсии.
Да, и при том очень сильно. И очень сильно было ощущение, что ну, не надо туда просто так заходить.
Да, мне это, кстати, очень понятно.
Понятно,
мне
да?
В какой-то момент что-то похожее, да.
Нет, при этом я хочу говорить, что я совершенно не против там Третьяковки, да, я очень люблю залы раннехристианской живописи и так далее. Вот все. Да. Но тогда было так.
А желание креститься возникло в связи с чем? Вы что-то прочитали или кого-то увидели?
Вы знаете, очень хитро было, и, наверное, очень неканонично, заранее извиняюсь, было два момента. Первый момент связан с отцом Александром Менем. Я училась на первом курсе, его убили, и я шла по центру, и вдруг увидела лавочку литературы христианской. Там были воспоминания, вот первые, которые были изданы о нем сразу после его убийства. Я думаю, а что, дай я куплю. Притом совершенно, ну вот где-то что-то слышала, но потом купила, прочла, и вот там у меня как раз все
сошлось.
Да, это одна из точек, когда все сошлось. Вторая точка — это была «Нарния» Льюиса. Я очень любила эту книгу, опять же, читала еще в детстве, то есть лет в 7-8, тогда была издана только «Лев, колдунья, платяной шкаф». Я ее брала несколько раз, вот ходила в библиотеку достаточно рано, еще в возрасте там 7-8 лет, и брала эту книжку и держала у себя вот сколько можно было. Я очень помню хорошо свое расстройство в тот момент, когда мне сказали: слушай, ну ты все-таки уже отдай. Там неделю она полежит, потом возьмешь. Я ее отдала, через неделю я ее не нашла уже. То есть ее она куда-то делась. Я очень расстроилась, но стала жить дальше. А потом, когда мне было уже 17 лет, вдруг я подхожу к ларьку, которые еще стояли у метро тогда, и в которых продавались в том числе книги, и я увидела радужную серию. Угу. Вот уже начали выпускать новые переводы Льюиса. И обрадовалась, на деньги, которые у меня были на еду, купила эти книжки. В общем, вот это был второй момент.
Но мне кажется, что Льюиса, как бы, ну, не читав Евангелие, да, ну, как-то не зная евангельскую историю, в нем не сразу можно, так сказать, вот
рассмотреть
Христа, да. Нет? Угу. Или ну, вам это как-то удалось?
Понимаете, я не читала Евангелие. Я прочла Евангелие только когда собралась креститься, но при этом... Вот как я говорила, храмы для меня были особенными, да, я туда не заходила, так и «Лев, колдунья, платяной шкаф», я чувствовала, что это не просто книга. Я не знала, что это такое, мне не с кем об этом было поговорить, но ощущение это было.
Mm.
Вот. Ну, а потом, опять же, все вот так сложилось.
Раскрылось.
Ах, оно так называется, ну, тогда я пошла.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Светлана Яблонская, психолог, логотерапевт. Сегодня мы много говорим о логотерапии, о Франкле, о кризисной психологии. У микрофона Игорь Цуканов, я Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Светлана Яблонская, логотерапевт. Это направление психотерапии, основанное Виктором Франклом, небезызвестным сегодня уже многим. Кризисный психолог Светлана. Напоминаю, что у микрофона с вами сегодня моя коллега Кира Лаврентьева, меня зовут Игорь Цуканов. Светлана, вот мы начали в прошлом получасе говорить про то, как вы узнали о том, что такое церковь, о том, что такое христианство, но мне вот хотелось задать вопрос еще о отце Георгии Чистякове, угу, с которым вы были знакомы. Угу. Как я понимаю, видимо, вот ваше знакомство тоже произошло где-то вот в начале вашего воцерковления, да, если я правильно понимаю.
Да,
вот какую роль он сыграл, угу, в этом деле важном, да, и что вообще вот вам о нем вспоминается, потому что... Как раз мне кажется, что его фигура, она важна в том числе и при разговоре о логотерапии, да, о терапии через возвращение к каким-то смыслам. Mm-hmm. Мне вот сразу вспоминается статья отца Георгия о том, что мы люди Великой Субботы, mm-hmm, да, христиане. То есть мы зачастую не знаем, откуда все это страдание, вот в эпицентре которого мы зачастую находимся.
Mm-hmm.
Вот, то есть... При том, что Христос уже, возможно, даже и воскрес, да, вот Великая, mm-hmm, Суббота, это вот такое затишье, когда внешне все еще по-старому, страдание не отменено, как бы мы по-прежнему умираем, по-прежнему болеем, но уже произошло нечто очень важное, да, что мы еще не до конца осознаем, ну, собственно говоря, воскресение, смерть и воскресение Христа, да.
Mm-hmm.
Вот он как-то очень точно уловил этот момент, что мы не всегда эти смыслы осознаем, но мы осознаем, что эти смыслы есть. Вот как бы.
Ну, осознаем или, по крайней мере, можем в это верить, потому что, ну, вот так сказать, что мы там всегда чувствуем, что это так, или всегда, всегда это осознаем, угу. Но тоже, наверное, слишком
самонадеянно.
Слишком самонадеянно, потому что бывают разные моменты. Угу. Мне кажется, очень важно просто вот держаться, да, держаться. Кстати, это любимое слово отца Георгия — держаться. Держись! Так. Угу. Какую роль он сыграл? Ну, здесь мне, конечно, настолько сложно это сказать, потому что вот я пришла, я крестилась в 92-м году, в 93-м я пришла в храм, да, сразу его рукоположили в 93-м, но я как-то вот так вот к нему прилепилась. Вокруг него было очень много молодняка, собственно, вот мы до сих пор так держимся друг друга, то есть мы так вот люди, которые выросли в храме, там временами встречали там Новый год. Ну, то есть вечером там как-то общаемся, утром встаем, ночуем в храме, утром встаем на литургию. Да, это вот как раз эта традиция отец Георгий завел с нами. Это до сих пор у нас в храме служится литургия 1 января утром. Это, конечно, очень, очень здорово. И, ну да, это вот я писала как раз буквально недавно, поскольку была годовщина его смерти, да, о том, что вот сейчас вспоминается, как мы с друзьями договорились с ним тоже в голодные 90-е встретиться и поговорить о чем-то высоком. Я прихожу в храм, поднимаюсь на второй этаж к его каморке в храме. Он открывает дверь, встречает меня на пороге. В руках у него ананас. Говорит: «Светик, ты хотя бы ананас умеешь чистить?» То есть он понимал, что мы голодные вообще-то, да, потому что это 90-е, ну, как бы есть не очень много получается, да. И он, да, о высоком мы, конечно, сколько-то поговорили, но вообще он нас накормил тем, что ему обычно приносили. Вот, это сейчас вспоминается, конечно, очень сильно. Вот, а так, ну, не знаю, я тешу себя надеждой, вот что то хорошее во мне есть в христианстве, это во многом от него, потому что он был очень хорошим проводником.
Светлана, а как изменилась ваша жизнь вообще, в принципе, после прихода в церковь?
Мир сложился как-то.
До этого было несложно?
Ну, до этого, как я рассказывала, были какие-то моменты, которые я чувствовала, но я не знала, как назвать. Да, а вот теперь я знала, как это называется. И теперь у меня было, ну, что-то, на что я точно могу опереться. Смерть ведь смерть поправ, вот это. Потому что когда ты имеешь дело с, ну, со страданиями, и со своими страданиями, с чужими страданиями, вот эта смертью смерть поправ, и вот эти какие-то высокие вещи, которые там, ну вот иногда говорят, теология, богословие – это вещь, оторванная от жизни. Мне хочется сказать, что вообще более жизненные вещи не бывает. Потому что это такие вещи, на которых ты стоишь.
На пути к христианству есть категории, есть темы и, самое главное, личный опыт, который мы, ну, проходим лично, опытно познаем. Это и какие-то моменты в Евангелии, это духовные, моменты в духовной жизни, в молитве, вообще в целом, во всем христианском вот этом устроении, которое душа должна принять, она должна его опытно познать. Но прежде чем мы познаем его опытно, мы узнаем очень много теории, разных правил, разных суждений. И в какой-то момент, наверное, человек пребывает, настигает человека кризис определенной веры, когда он должен его пройти правильно и выйти, в общем-то, знаете, такое в свободное море. Из тесной коробочки выйти в свободное море. Вот как вы считаете, вообще обязательно ли кризис веры? Это важный момент, особенно для тех, кто пришел не в детстве, а пришел уже в сознательном возрасте. Насколько, как психолог, насколько вы считаете, нужен или не нужен этот кризис веры? Сейчас очень много просто говорится об этом, что вот я пережил кризис, я вздохнул и, в общем, полной грудью, и начал говорить половину, в общем, крамольных каких-то вещей. Это и есть моя свобода.
Мне, на самом деле,
то есть это очень тонкая
смотреть.
Грань. Понимаете, да, о чем я говорю? Да. Это очень тонкая грань. То есть я сейчас буду говорить, что попало, потому что я пережил кризис, и теперь я познал суть христианства. Вот вы все мелкие сошки, вы еще пока его не познали. Вот это крайне важно. То есть где был ли у вас вот этот опыт, когда нужно держаться святых отцов, но в то же время найти какую-то внутреннюю свободу, свою собственную, внутри христианской церкви?
Ну, вы знаете, в этом плане, может быть, мне повезло как раз потому, что меня воспитывали так, что из отца Георгия поди еще выбей какую-нибудь рекомендацию. ну, приходишь, ждешь совета, он: Светик, ты сама все знаешь.
Это прекрасно.
Ну, вы знаете, сейчас я понимаю, что это прекрасно. Тогда я на него очень злилась, потому что очень хотелось каких-то конкретных вещей, а он их не давал. Вот. Но в этом плане я могу сказать, что, наверное, вот такого кризиса у меня не было. Другие были, да, но вот именно такого, что что-то было теоретическим, а потом идет переосмысление, нет, потому что, наверное, сразу это была не только
сразу
теория.
Сразу практика.
Это сразу была практика, потому что я сразу, ну вот я с ним познакомилась в 93-м году, а потом зимой я к нему пришла и сказала: вы знаете, батюшка, вот как-то столько радости, куда бы ее понести? Он говорит: а вот я в детской больнице служу, давай ты со мной туда поедешь.
В общем, не было никаких теоретических вопросов, которые требовали подтверждения именно через боль кризиса.
Нет, теоретические были как раз потом, как вот, ну, мне нужно было осмыслить опыт скорее. То есть это вот так шло.
Я почему это спрашиваю? Потому что, ну, сейчас крайне актуальна эта тема.
Да,
если,
да,
например, ну, человека накрыло. Мы все христиане 90-х годов. Мы все христиане постсоветского пространства. Естественно, нас может как-то перекорёживать, да, говоря не литературным языком, наш может быть очень сильно перемалывать. И как в этой ситуации, когда кажется, что ваза разбилась, и тебе надо ее собрать заново. Как в этой ситуации собрать ее так, чтобы она была не склеенной разбитой вазой, а чем-то новым? Понимаете, да?
Понимаю. Ну, вы знаете, тут вот, опять же, глобально я не знаю, потому что...
Наверняка вы просто в этом в силу профессии своей сталкиваетесь.
Да, но при этом, вот это мне сейчас немножко напоминает разговор, который у нас часто бывает, когда мы говорим о логотерапии, и когда уже идет речь не про лекцию, а про какой-то именно разговор, люди часто говорят: а вот такая ситуация, вот такой человек в этой ситуации, какой там может быть смысл? Я говорю: я не знаю, потому что сам человек знает только, уникальный. Вот Франкл говорил о том, что смысл находится на пересечении двух переменных: уникальность человека, уникальность ситуации. Вот у каждого из этих людей, которых, как я понимаю, вы говорите сейчас, которые переживают кризис, у них своя история.
Естественно, конечно.
Я не знаю. Но вот единственное, что мне хочется сказать, мне очень жалко, когда люди обесценивают, ну, вот, это модное слово, или запинывают ногами, или отворачиваются от своей первой любви. То есть, понимаете, у меня в голове может твориться что угодно, у меня может быть какой угодно опыт, но я никогда не забуду, вот как я стояла, например, перед этим храмом, да, и что там что-то было.
Светлана, смотрите, да, можно ее не забивать. Я скорее, знаете, про что говорю? Когда ты настолько сильно перегибаешь сначала, или что-то просто не так воспринимаешь, или просто, ну, вот ты что-то не до конца понял, и с тобой происходит определенный, ну, жизненный этап, который, может быть, тебе необходим, точнее, очень необходим.
Скорее всего, да.
И ты, но ты, как бы, знаете, идешь не по правильной дорожке. Ты начинаешь Христа интерпретировать под себя. Вот я, значит, делаю, что хочу, а вот Христос меня любит. Вот это вот любовь. Везде эти слова «любовь». Это все так очень сильно затирается. Мы сразу вспоминаем Августина: «Люби Бога, делай, что хочешь». Мы вспоминаем апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно». Я делаю акцент именно на «все мне позволительно». То есть, понимаете, тут суть такая в чем? Как вот совсем в разнос не пойти?
Ну, слушайте, тут, опять же, я всегда думаю, что Бог больше, да. Может, человек пойдет в разнос, а потом...
До определенного этапа.
А потом к чему-то придет. Мне кажется, вот, да, сказала одну вещь, да, что важно не обесценивать эту первую любовь, да, свою. А второй момент, это же как, ну, как бы не случайно там отношения души с Богом, с браком сравниваю, да, вот как в браке коллеги семейные психотерапевты, когда работают с парами уже вот в трудной ситуации, они очень часто возвращаются в тот момент, когда те встретились и полюбили друг друга. Что вам, вот, что вы увидели в другом человеке, да, вот это первое. И мне кажется, что в отношении с Богом, ну, что-то есть похожее, да, вот это не забыть.
Сохранять верность собственному выбору.
Да. Ну, и выбору, и вот чему-то тому, что тебя тогда привлекло, что ты тогда увидела или увидела, да, или почувствовала, узнала.
Светлана, знаете, да, вот я слушал ваш сейчас диалог с Кирой, и захотелось мне спросить, вот вам, как верующему человеку и практикующему психологу, а вот часто ли бывает, что люди как раз из-за того, что их что-то такое настигло, да, или ударило по голове, условно говоря, вот бывает ли, что они сами, ну вот вы чувствуете, что они хотят услышать слова...
Да.
Ну, именно о каком-то религиозном смысле того, что с ними происходит.
Да. Да, и тогда мы говорим о Боге, при том, ну вот у меня есть опыт разговора не только с христианами, но и с мусульманами.
Угу.
И совершенно нет... То есть я сейчас, поймите меня правильно, я сейчас совершенно не про какую-то...
Мы понимаем правильно.
Да. Вот, но просто есть какие-то вещи, про которые можно там и говорить, и с мамой человека, которого пытали, да, там, на Кавказе. И она не понимает, как Аллах это допустил, и как это вообще, да, она же...
Угу.
Она же ему молится.
Она же тоже верующий человек.
Она же верующий угу. человек.
Угу.
Угу. Ну и тогда мы вместе стоим перед этой тайной.
Это часто бывает, что люди задумываются о каких-то религиозных смыслах в тяжелых жизненных обстоятельствах? Вот, ну, в вашей практике.
Ну, довольно часто. Я сейчас не возьмусь сказать там больше, меньше, но это бывает часто.
Угу. То есть это не то, чтобы вы подводите к Нет. этому, это вот
Нет.
они
у меня,
сами
да,
об этом задумываются.
Дело чести – это вообще не вносить в поле тему веры,
угу.
если я не почувствую, что это нужно другому человеку, либо если он или она об этом не скажет открыто.
Ну да, вот мне вспоминается, кто же об этом говорил. Кто-то из людей, работающих в хосписе, mm-hmm. На одной конференции говорил, что, ну, есть вот определенные правила общения с людьми, которые болеют,
mm-hmm.
Когда ты к ним приходишь. Одно из правил – ты не имеешь права навязывать им свою веру.
Да.
Вот, видимо, в психологии, да. в кризисной что-то подобное, да.
да? И это очень важно, и это… Ну, для меня в этом, это, для меня в этом важно не просто, ну, вот это к вопросу о каких-то нормах, да, которые перерастаешь, да, каких-то правилах. То есть для меня правила живые, они писаны кровью, да, и это, ну, я не имею права осуществлять насилие над человеком, особенно если человек уже пережил насилие. То есть я не хочу, я сама, да и то, что не имею права, я сама не хочу. Да? И в этом уважении есть уважение к его пути, уважение, простите, к его отношению с Богом, даже если он про Бога не знает, не говорит, не хочет знать и так далее. Это его история. Но это для меня немного как, ну, простите, про интимные отношения. Да? Я не буду туда лезть.
Угу.
Потому что это тоже интимная сфера души.
Да, да. И если для человека это важно, и он или она меня впускает в эту сферу и хочет про это поговорить, да, естественно, я откликнусь. Но если нет, значит, будем говорить без этого.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами Светлана Яблонская, психолог, логотерапевт, у микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Светлана, мы сегодня уже упомянули о том, что среди ваших пациентов... если можно так выразиться, не клиентов, а пациентов, наверное.
Людей, с которыми я работаю, да?
Да, среди людей, с которыми вы работаете, часто бывают те, которые, ну, не понимают, почему с ними происходят те или иные вещи, они спрашивают, почему я, за что это со мной случилось, и, в общем-то, задают такие вполне себе предсказуемые и понятные вопросы.
Угу.
Но в этом смысле, наверное, очень хочется затронуть не самую простую тему, но, насколько мы понимаем, вы говорите о ней, вы не скрываете этого, и, наверное, в наше время сейчас это очень актуально упомянуть о ней, хоть немножко о ней поговорить, это вопрос вашей тем вашей онкологии.
А, ваши, это как раз одна из самых простых тем, мне
кажется. Вашей личной борьбы с раком, очень непростой борьбы, очень болезненной, тяжелой химиотерапии, лечения. Как вы это проходили? То есть, получается, опытно, да, мы сегодня часто упоминаем это слово, опытно постигли вот такое серьезное испытание.
Ну, да, это случилось как раз 5 лет назад.
Не так давно, получается.
Ну, не так, да, с одной стороны, не так давно, с другой стороны, ну, может быть, вы знаете, да, для людей с онкологией 5 лет – это такой важный срок. Это не значит, что дальше это не случится, но это как бы уже такое вот снижение риска, поэтому это важно. Да, ну вот 5 лет назад мне был поставлен диагноз рак молочной железы, притом изначально ставили раннюю вторую стадию. А потом, после операции, оказалось, что это позднее третье. Ну, просто были поражены лимфоузлы, а УЗИ этого не видела, так бывает. Вот. И, ну, у меня просто очень хороший хирург, который все вычистил максимально. Ну, просто если бы он максимально не вычистил, я бы здесь не сидела сейчас. Да. И, ну, то есть, да, конечно, вначале это было очень страшно. Но... А... Про что,
знаете,
сказать,
об онкологии,
да,
можно говорить очень много, и, естественно, это целый путь, это можно целый день, наверное, об этом разговаривать. Вы знаете, хочется вот что спросить. Во-первых, как вы это смогли в итоге принять как христианка?
Угу.
И, во-вторых, важный вопрос. Когда вы уже были на стадии выздоровления, ну, на стадии вхождения в ремиссию, если это говорить более четким языком, вы сказали, что нет смысла говорить о дальнейших прогнозах, что это скорее вредно, чем полезно, думать о прогнозах, думать, что будет дальше, как это будет дальше. Почему спрашиваю? Потому что вообще не только в онкологии, вообще в любой болезни, в любой трудности, которая настигает человека на каком-то жизненном этапе, самое вредное и самое частое, и самое, наверное, энергоотнимающее дело, которое мы можем делать, это спрашивать, а что будет дальше, а как я буду дальше? Ты не знаешь ответ, но это тебя изматывает до предела. Вот как вы с этим справились?
Ну, да, вы знаете, вот сразу про прогнозы. Я тут сразу хочу ответить, что, ну, я не хочу так обобщать. Все-таки, то есть все-таки в какой-то момент важно, ну, примерно хотя бы представлять себе разброс, что может быть, ну, просто для того, чтобы планировать жизнь. То есть, так скажем, ну, если бы, да, не дай бог, да, у меня бы все пошло по плохому сценарию, мне было бы важно знать, сколько у меня есть времени и, ну, примерно, да, и особенно сколько есть времени такой плюс-минус активной жизни. Ну, потому что, кстати, вот я иногда думаю, что по сравнению со многими вещами рак, ну, в современном мире это достаточно милосердное заболевание, потому что, да, могут быть разные варианты, но все-таки плюс-минус есть обезбол, и плюс-минус ты представляешь себе сколько. И все-таки очень редко происходит так, что вот человек уходит сразу. То есть обычно какое-то время есть, да, иногда его меньше, иногда его больше, но все-таки это не та история, что там ты вышел на улицу, и тебя сбила машина, как, ну, что вообще-то тоже бывает. И вот здесь мы возвращаемся к теме принятия. Но вот в плане христианском вопроса про принятие у меня, наверное, не было, да, то есть я проходила какие-то психологические стадии принятия, и в этом плане я немножко чувствовала себя там врачом 19 века, который себе вкалывает новый там препарат и смотрит, как он действует, потому что ура, я могу посмотреть, вот что это такое. Вот, это, конечно, бесценный опыт был. Но в плане христианском вот этот вот вопрос, почему я, у меня не было совсем, потому что, ну, я начинала с тяжело больными детьми. То есть как бы у меня в опыте было, что, ну, вообще-то трагедии в жизни бывают. И поэтому, ну, как, почему я, почему не я, да? То есть это бывает. Я часть человечества. Там уходили дети или там тяжело болели дети. Почему я должна быть из этого исключена? Вот тут у меня вопроса не было. Ну, то есть, да, конечно, мне бы... Вы поймите меня, я, естественно, не мазохист. Я, естественно, отдала бы очень много, чтобы этого не было в принципе, да, потому что, ну, это не самый приятный опыт. И заканчивается он по-разному. Но это делает меня просто большей частью человечества, как бы. Ну, это правда, какие-то громкие слова, но это очень, очень вот так вот чувствуется на пальцах. Иногда я себе говорила, там, Свет, ну, понятно, ты боишься, ну, как-то совсем уж паниковать, но смотри, там, ты общалась с детьми, которые там, вот им было больно, потом они играли. Ну, бери пример, в конце концов.
Живи сегодняшним днем.
Ну, не обязательно, просто особенно вот когда проходишь лечение от онкологического заболевания, когда еще не знаешь, что будет дальше, каждый день воспринимается как подарок. Это вот та острота, которая сейчас уже, к сожалению, немножко ушла, хотя я ее стараюсь удержать. Но мы же не думаем, вот утром просыпаясь, что вообще-то каждый день это подарок. Ну, то есть, да, мы вот где-то там говорим высокие слова, но это реально так. Никто нам не гарантирует, что там ночью сегодня какой-нибудь метеорит
не упадет
куда-нибудь, не упадет. Ну, окей, астрономы бы предупредили, наверное. Ну, там что-нибудь еще. Китайцы кого-нибудь еще не съедят, например. Не знаю кого.
При всем уважении.
При всем уважении, да, к этой древней культуре. Ну или кто-нибудь еще. Мы сами кого-нибудь не съедим. Вот, поэтому, да, это с одной стороны страшно, но с другой стороны это показывает ценность того, что есть. Это очень важно, правда.
Как не уйти в депрессию в этом состоянии? Наверняка вас спрашивают пациенты. Люди, с которыми вы работаете, точнее.
Люди, с которыми я работаю, да, вы знаете, в процессе там вообще не до депрессии обычно. Нет, но там бывают разные эффекты от препаратов, в том числе...
Подавляющие эмоциональные.
Да, да, да. Но это как-то понимая, что это препарат, Света, это не твой страх, это не кошмар, это препарат, он уйдет там через 3 дня. Да, и как-то с этим легче. Вот тяжелее где-то через полгода после лечения, когда силы уходят, да, когда все замечательные друзья, которые тебя поддерживали, тоже уже выдыхают и понимают, что все плюс-минус хорошо, можно выдохнуть, можно там отдохнуть, а тебя накрывает. Вот там, там может быть депрессия.
И что тогда?
Ну, а тогда зависит от состояния. Если очень тяжело, то к доброму доктору-психиатру.
Ай, болит.
Да. Если как-то можно не доходить до доброго доктора-психиатра, а справляться своими силами, но физическая активность, которая очень поддерживает, правильное питание, простить за банальности, но не работают.
ЗОЖ.
ЗОЖ. Простите молитва, простите литургия.
Ну, как же без этого?
Да. Простите правильные книги и правильные фильмы.
Тут вас все поймут. Да. Тут вы можете говорить об этом свободно.
Не смотреть на ночь фильмы про маньяков.
Есть что-то из опыта переживания вот болезни, борьбы, да, с болезнью, что вы считаете вот для себя, ну, действительно, может быть, самым ценным, и что бы вы хотели сегодня, чтобы с вами осталось, да? То есть вы вот... Дай бог, чтобы вы окончательно вышли из, так сказать, чтобы состояние ремиссии стало постоянным, да, вот, но наверняка вот есть какой-то опыт, который бы вам не хотелось забывать, вот, ну, вы сказали, в частности, это опыт того, что каждый день он бесценен, да, но вот, может быть, что-то еще, может быть, какая-то вот такая специфическая радость от чего-то или ощущение вот, ну, не знаю, что это может быть еще.
Ну, первое основное – это ощущение жизни как подарка, притом вот самых разных, да, просто там утром проснуться, выйти на улицу. Я помню, как я после операции первый раз выходила на улицу, это было такое счастье. Листья были такие, вот такое ощущение, зелёные. Что их, да, такие зеленые, что просто глаза слепили. Вот там еще хирург, ну, знаете, это специфический медицинский юмор, который достигает своего апогея у хирургов.
Когда цинизм.
Ну, он не цинизм, это тоже, да, вот особое, понимаю. Такое, да. Когда я сказала, вот, ну, наконец-то, я же могу выйти, он на меня так посмотрел, он еще высокий, такой двухметровый, говорит, ну, вы знаете, можете, но вот выходите в эту сторону, чтобы когда вы упадете, не если, а когда, мы знали, где вас искать. Я поняла, сказала, окей. Да. Вот это, а второе, наверное, это вот ощущение какой-то человеческой солидарности, потрясающей совершенно, как вот среди онкопациентов бывают разные, да, и люди бывают разные очень, да, то есть не надо считать, что если ты заболел, ты сразу становишься святым, естественно, нет. Да, я очень расстроилась, когда в последний раз лежала уже там по поводу пластики, меня, простите, утащили туалетную бумагу. Вот я так расстроилась, потому что ну как же, здесь же все свои. Вот. И, собственно, с людьми снаружи тоже. То есть как-то вот все это наносное там за прививки, против прививок, за власть, против власти, за Навального, простите, да, против там. Это все. Да, я не скажу, что это...
Неважно.
Неважно. Это важно, но это... Глубинно это не важно, реально, потому что обнажается вот какая-то такая невероятная суть.
То есть есть ситуации, когда это все уходит, и оказывается, что это все совершенно мелкие,
да,
вещи, да, и,
да,
есть гораздо более. И у вас есть опыт вот, да, жизни и взаимодействия с людьми на этом более глубоком уровне.
Есть. Просто другое дело, что вот сейчас его интегрировать вот в эту обычную жизнь это очень сложно. Это вот действительно каждый день так вот думаешь, а как? Да, задачка, ну, не знаю, похитрее кубика и Рубика или что-нибудь еще.
Ну, кстати, да, вот что делать вот с массовой истерией, вот этой тревожностью? Понятно, что тема тоже отдельная, но вот этой некой угнетенностью, угнетенным состоянием нашего населения. Как из этого выходить? Создавать свой собственный мир какой-то, в нем жить или что? Или находить какие-то позитивные моменты? Я не знаю, способов, наверное, миллион. Вот вы бы выделили что? Блиц трех три способа, блиц вот какой-то такой.
Ну, слушайте, сейчас скажу, но опять же, я как логотерапевт скажу об уникальности. То есть зависит от того, на каком человек месте. У вас, поскольку вы журналист, вообще очень много возможностей, да, потому что вы можете делать определенные там передачи, которые посвящены не истерии, а чему-то важному. Важному, хорошему, там, осмысленному, да, духоподъемному и так далее. Да? Я на своем месте, соответственно, могу поддерживать людей. С одной стороны, потом приезжать домой и смотреть какие-нибудь комедии или какие-нибудь, опять же, осмысленные фильмы, или какие-нибудь прекрасные фильмы. То есть, в частности, вот я вдруг на днях осознала, один из плюсов для меня вот этой пандемической ужасной истории, которая глобально, она ужасна, конечно, но при этом я поняла, что я, как и многие, да, настолько ощутила и настолько увидела, насколько прекрасна наша страна, поскольку нет возможности уехать. Вот, то есть, ну вот я сейчас второй раз буду в Иркутске. При Байкалье оно невероятно. Вот с разных сторон. И с одной стороны, со стороны исторической, да, и природа совершенно невероятная. И Дальний Восток, Алтай. И Подмосковье, и Алтай. Да, вот сейчас по ночам, если не получается заснуть, смотрю в 4К видео про Алтай. Туда тоже очень хочется.
Ну, в общем, надо искать какие-то плюсы.
Надо искать
с
плюсы.
С палатками и на Оку, или на Волгу, или на Енисей в Сибири. В общем, вариантов масса.
Вариантов масса, действительно. Ну и плюс, вот я даже, это не три момента, а один, да, делать осмысленное. То есть просто посмотреть, окей, истерия, я в нее не включаюсь. А что я хочу сейчас сделать, что вот, что было бы для меня важно?
Тут есть у вас понимание, для чего это?
Для чего что?
Ну, у вас есть? Вот знаете, мы сегодня много говорили, не за что, а для чего, не почему я. Вот для чего это нам? У вас есть какое-то личное понимание? Я не требую от вас сейчас какого-то универсального ответа, который объяснит нам вообще весь смысл мироздания. Но у вас же наверняка есть какие-то свои мысли.
Ну, вы знаете, про глобальное скажу сразу, не знаю, да, но один из плюсов, вот я уже назвала,
Понятно,
увидеть красоту.
Импортозамещение.
Да. Но это в хорошем смысле, да. А еще один момент, наконец-то, внимание нашим врачам. И я вот как раз говорила со своим онкологом там, пару недель назад, что я не удивлюсь, если там через какое-то время будет всплеск, то есть вырастет конкурс со стороны реально талантливых ребят в медвузы. То есть я бы на их месте действительно сейчас пошла в мед. И я не удивлюсь, если будет какой-то прорыв через какое-то время в медицине. Ну, потому что идут деньги, потому что идет внимание, и это хорошо. То есть, наконец-то, там героями стали там, врачи.
Что так и есть.
Да. Угу. Да, но просто обычно они такие люди...
В тени.
Не любящие находиться в тени. Да, сейчас-то стало очевидным, это здорово.
Светлана, что вот в вашем деле вас больше всего радует? Я, мне кажется, даже знаю ответ, потому что я готовился к интервью и читал то, что вы обычно говорите.
Игорь, твой звёздный час.
Но мне кажется, что вы бы... что если вы скажете вот это в эфире, то это будет такое очень какое-то хорошее и правильное завершение нашего сегодняшнего разговора, который, к сожалению, завершается. Вот что вас радует ну, в вашей сегодняшней жизни и в том деле, в той работе с людьми, находящимися в кризисных ситуациях, что вас радует в этой работе?
Меня радует, и я не перестаю, на самом деле, благодарить за возможность соприкасаться с человеческой красотой, человеческой силой, ну, часто человеческой солидарностью, потому что очень часто невозможно без, там, без поддержки друг друга выбраться из каких-то ситуаций. Ну, и на самом деле, вот сталкиваясь с такими ситуациями, ты реально видишь, ну, что жизнь сильнее смерти, что смертью смерть поправ, оно вот конкретно здесь. И это очень здорово.
Светлана, спасибо вам большое за этот разговор, очень искренний, очень важный во многих отношениях, я думаю, и для нас, и для наших слушателей. Друзья, я напоминаю, что сегодня вот с нами и с вами в вечере воскресенья была Светлана Яблонская, кризисный психолог, логотерапевт. человека, который вот раскрыл нам глаза на какие-то важные такие, мне кажется,
аспекты,
некоторые моменты, да, в нашей жизни. Для меня, вот, например, одним из важных таких итогов разговора является то, что все-таки мы должны, конечно, жить ну, в сегодняшнем дне, да, и понимать, что вот то, что мы сейчас можем что-то делать хорошее, полезное, ну, за это нужно благодарить Бога, потому что это действительно, ну, то, чего завтра у нас может не быть. Вот. Вроде так мы об этом не говорили впрямую, но это как-то для меня так выкристаллизовалось.
А для меня важно, что хоть мы и тоже не говорили об этом впрямую, но вообще присутствие Светланы в нашей студии, оно говорило об этом само за себя, что крайне важно, особенно в наше время, иметь уважение к каждому человеку, иметь подход к каждому человеку и, в общем-то, не обострять, а смягчать. Не нарушать личных границ, общаться деликатно и тонко. Я огромное спасибо вам говорю, Светлана, за этот вот сегодня разговор, потому что он действительно крайне важен.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Да,
до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера». До встречи в следующее воскресенье. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.